Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа остается главной и почти единственной темой всех последних выпусков нашего «Атласа». Число заболевших во всем мире превысило 2 миллиона. Так вот, по мере того, как число выявленных носителей коронавируса и умерших от COVID-19 в США и Европе стало приближаться, а затем и стремительно обгонять китайские цифры, в мире вновь заговорили о том, что Китай намеренно скрыл реальные масштабы эпидемии. Это утверждается и в недавнем докладе американской разведки, про который стало известно агентству Bloomberg, и в других источниках и в заявлениях других политических лидеров. Руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов, в интервью моему коллеге Марку Крутову призывает сдержанно относиться к подобным обвинениям, но отмечает, что основные сражения на этом поле боя начнутся после окончания пандемии, из которой Китай пока выходит не только моральным победителем, но и, так сказать, основным выгодополучателем.
Насколько, на ваш взгляд, обоснованы подозрения в том, что китайские власти преуменьшили масштаб эпидемии коронавируса у себя в стране?
Прежде всего, вообще эти обвинения начались едва ли не с середины января, то есть тогда, когда Китай начал публиковать все официальные цифры. Сначала это высказывалось на уровне неких американских экспертов, потом это уже пошло на уровень Белого дома, но мы не видели пока что ни одного реального доказательства, кроме того, что было объявлено, что есть некий секретный доклад, которого, как оказывается, сам по себе Трамп не видел. И очень интересно, что сам Трамп очень мягко уходит от ответа на вопрос, как он относится к тому, что Китай преуменьшил количество жертв. То есть он говорит, что доклада не видел, и наоборот, он находится в постоянном контакте с представителем КНР Си Цзиньпином и так далее. То есть, в общем, он не хочет обсуждать этот вопрос, потому что вопрос тонкий и болезненный. В чем болезненность вопроса? Во-первых, в 20-х числах февраля в Китае побывала очень большая комиссия ВОЗ, которая, как один из руководителей сказал, мыли руки каждые 15 секунд, ходили в масках, всячески оберегались, и в целом они подтвердили те масштабы, о которых говорил Китай. Это не значит, что Китай дает абсолютно 100% точную статистику по поводу умерших и зараженных, но порядок цифр, скорее всего, он дает правильный. По крайней мере, вот ничего не обнаружил. Откуда пошла вот эта вся история с неким замалчиванием количества жертв? Якобы в некоторых городах, насколько я помню, там в Сиане или в Ухане, обнаружены некие видеосъемки, где количество погребальных урн насчитывается тысячами. На пленке это 2500, 3500, и непонятно, урны эти с прахом или просто пустые куда-то перевозятся. И вот это одно из доказательств того, что в реальности жертв значительно больше. Но здесь надо понимать, что, во-первых, очень многие погребальные обряды в период коронавируса эпидемии были просто запрещены, и многие тела кремировались, но не проводились похоронные обряды. Плюс к этому есть еще целый ряд косвенных свидетельств того, что Китай называет правильные цифры. Это, например, количество телефонных абонентов, их база, когда уменьшается, увеличивается. То есть мы не видим серьезного изменения. Мы знаем, что, например, только телефоны, которые в основном использовались для коммерческих покупок и продаж, для рекламы, они были отключены в сети. А вот сейчас мы видим, что они, наоборот, возвращаются в сеть. Начинается нормальная деловая жизнь. Плюс к этому, в принципе, сегодня есть же, помимо китайских властей, действительно работают китайские блогеры, которые с большим удовольствием рассказали о том, что их родственники или знакомые погибли и при этом не занесены ни в какие базы данных. И этот вопрос как раз много раз обсуждался, и мы не видим никаких просто подтверждений. Понятно, что из той ситуации, которая сегодня складывается, Китай выходит как минимум экономическим победителем, несмотря на серьезное падение экономики. И следующим актом, когда, в общем, коронавирус будет купирован, когда, очевидно, пройдет пик заболеваний и в США, и по всему миру, станет вопрос, почему США не отреагировали вовремя на экономическую и эпидемиологическую угрозу. Почему США не предложили ничего, а инициатором выступил Китай. Вот в этот момент как раз будет очень выгодно вернуться к вопросу о том, что Китай всех обманул, начать атаку идеологическую на Китай и, по сути дела, поставить Китай на место. И здесь уже есть ответ МИДа КНР о том, что это все, конечно, неправда. Но сейчас Китай, США и ряд ее союзников с разных сторон пытаются раскачать Китай, посмотреть, как он будет реагировать. Я думаю, что это вообще начало очень большой кампании, которая еще будет длиться не один месяц.
Насколько я понимаю, к разговорам о том, что Китай сильно занизил число и зараженных, и погибших, вернулись после того, как европейские цифры сначала достигли китайских, потом стали резко их опережать, и власти этих стран сочли, что такого просто не может быть, что вот раз у нас жертв уже скоро будет в несколько раз больше, не может быть такого, чтобы в Китае их было настолько меньше, при том, что они тоже ввели карантин далеко не сразу, и сначала, как мы знаем, пытались вообще скрыть сам факт того, что у них началась эпидемия.
Здесь достаточно посмотреть на карантинную карту Китая, чтобы понять, в чем ответ на этот вопрос. Если мы берем только провинцию Хубэй, там цифры и скорости зубоприрастания, скорость заболевших и летальности практически такие же, как, например, в Испании, чуть ниже, чем в Италии, но в любом случае они довольно большие. Причем, если брать сам город Ухань, там летальность составляла довольно высокую цифру, опять-таки сопоставимую с Италией. В общем, там, где вирус бродит, там, где он активен, где не были введены вовремя карантинные меры, там показывается та же самая картина, что и в Европе. Если же мы выходим за провинцию Хубэй, за город Ухань тем более, то по Китаю летальность была очень низкой, там меньше 1%. И как обычно, так называемая средняя температура по больнице, средняя летальность в Китае составляет 4,2%. Поэтому как раз надо понимать, что из-за того, что одна провинция была целиком изолирована, причем жесточайшим образом изолирована, применялись очень жесткие меры по невыпуску людей из карантина, удалось спасти весь Китай, получить усредненные невысокие цифры. Поэтому просто надо взять эпидемиологическую карту Китая, которая опубликована на китайских сайтах, и увидеть, что там, где вирус начинался, опять-таки центр в Ухане, там мы получаем просто кошмарную картину жертв. Все остальное как раз дает вполне сглаженную, спокойную картину.
На ваш взгляд, насколько вообще китайский карантин, если мы берем Ухань, был строже и жестче, чем карантин, например, в Италии или во Франции, где тоже, в общем-то, людям запрещено строго выходить из дома, кроме как за покупками. В Китае ведь тоже, наверное, люди ходили в магазины, покупали еду.
Китай упустил первый этап, приблизительно до 8 января. Он, понимая, что начинается коронавирус, но не понимая его масштаба, здесь тоже не надо обвинять китайцев в том, что они заранее обо всем знали. Нет, они не знали. Понимая, что идет какая-то эпидемия, они не понимали ее масштабов. Вот как только после 8 января масштабы стали понятны, тут же моментально, просто буквально в несколько дней, начинается жесткий карантин, и он начинается значительно быстрее, чем был сделан в Италии и, например, в Испании. Китай не плавно входил в карантин, как, например, даже Россия входит, а пошел на очень серьезные издержки, не только экономические, но и социальные, не подготовив практически людей к этому, он опустил железный занавес. Поэтому, например, экономический и социальный стресс был очень жесткий, компании не подготовились, люди не успели закупиться продуктами, и хотя потом эти проблемы были решены с онлайновой доставкой, в общем, именно жесткость и, грубо говоря, попирание психологии людей, которые были не подготовлены, но это именно привело к тому, что Китай среагировал быстрее, чем Италия. Более того, мы видим, что в Китае сразу же стали к этому граждане очень серьезно относиться. И не танцевали на улицах, не танцевали на балконах. Более того, во многих домах, например, были отключены системы вентиляции, чтобы по вентиляционным трубам не распространялись вирусы. Очень жестко проверялись любые попытки не только выйти, например, на улицу, но выйти в подъезды собственных домов, чтобы, грубо говоря, пообщаться на лестничной клетке. Поэтому я думаю, что меры в Китае, они были приняты и раньше, и жестче.
Напоминаю, что мой коллега Марк Крутов беседовал с китаистом Алексеем Масловым. Это «Атлас мира», с вами Александр Гостев. Цитата. «Это похоже на сюжет фильма ужасов о больнице на зону военных действий. Так местные иностранные врачи, работающие в Эквадоре, описывают последствия эпидемии COVID-19 в Гуаякиле, крупнейшем городе страны. Видео и фотографии в последние дни, поступающие из Гуаякиля, население которого составляет почти 2 300 000 человек, даже на фоне всех остальных мрачных новостей, связанных с пандемией, отличаются пугающей безысходностью. Местные федеральные эквадорские власти, очевидно, не способны справиться с происходящим. Мэрия города начала раздавать жителям картонные гробы, так как любых обычных не осталось, и организовала специальную горячую линию для семей, которым требуется убрать тела умерших родных из их домов и улиц, так как морги города совершенно перегружены. О происходящем сегодня в Эквадоре мне рассказал местный музыкант и политический активист Маурисио Боада, живущий в столице страны Кито. Насколько критическая ситуация сложилась на самом деле в Гуаякиле, где, как пишут все СМИ, умерших столько, что тела не убирают с улиц, а родственникам их выдают картонные гробы?
тяжелый вот сейчас ситуация, да, там. Потому что на самом деле вот есть таких случаев, да. Такое иногда вот тоже преувеличивает, да, тоже, потому что я с некоторыми, которые живут там, знакомые, друзья, вот. Они тоже там немного удивлены, откуда выходят вот эти кадры. Но ситуация как такова есть. Вот. Гуаякиль, как большой город, первое место, вот, проценты у мертвых, вот, да, которые умирают в год. У нас в Эквадоре примерно 85 тысяч в год. А Гуаякиль, Кито, то есть провинция Гуаяки, Пичинча, Пятиградный, вот, откуда где больше умирают. Естественно, сейчас увеличится такой ситуации, потому что практически не были готовы на это, там, власти, да, на это. Больницы не справляются, и сам рад людьми, вот, которые бюрократы очень сильные, вот, которые до сих пор действуют, вот, например, чтобы убрать пила или подумаешь, вот, это надо проходить какие-то бюрократические процессы, и они до сих пор вот это держат, там, Гуаякиль видно тоже, вот, то люди, которые родственники, которые умирают, вот, пытаются получить справку от смерти, вот, они должны стоять на очереди, еще должны платить какие-то деньги. То есть вообще бардак там, то, что происходит сейчас.
Как лично вы и ваша семья переживают это время? Вы ходите в магазин за продуктами, гуляете? Есть ли все необходимые товары в магазинах?
Сейчас гулять, как таково никто не выходит гулять. А у нас есть, идет этот строгий карантин. Во-первых, все парки вот закрыты, да, если то, что касается гулять. А выходить в магазин за продуктами, конечно, приходит вот. То, что касается продуктов, продуктовые лавки, вот продуктовые палатки, которые рядом, вот это, в домах, они нормально работают. Вот. К ним привозили товаров, все вот это, вот проблема, да. Естественно, немного вот повышили цены, да, не знаю, по какой-то причине, хотя причина повышения сильно нет, но все равно вот это ажиотаж, все вот это, знаешь, всегда вот приводит к этому. А больших магазинов, если они работают, вот как раз я вчера вот вернулся оттуда, вот, потому что у нас сейчас идет сокращение движения, например, по машине только один раз в неделю, да, так что надо стараться все время отовариваться, вот, и были готовы, потому что я лично не выхожу. А так тоже много не выходит. Но есть те районы, которые сейчас, особенно в Кито, начали расслабляться, вот уже там и начинают выходить как. Но постепенно сейчас вот есть новые меры, вот это карантина, вот это они каждую неделю можно сказать, что они меняют вот правила вот поведения карантина. Естественно, есть штрафы все вот это, которые для тех, которые нарушают.
Какие штрафы в Эквадоре установлены за нарушение карантинных правил?
Сейчас нарушение карантина, например, если вот машина, если выходишь в машину в неположенный день, вот, скажем, вот, выходишь и тебе штрафируют. Вот, первый раз $100 на машину, а второй раз на машину $400. А третий уже тебе посадят уже в тюрьму. Вот это, а сейчас мы только что я посмотрел, вот, проследить, вот, то, что касается скидки, там, обязательно, когда выходишь на улицу, надо носить маску.
Среди ваших родственников и знакомых нет заболевших или тех, кто пострадал косвенно? Например, потерял работу, зарплату, бизнес?
Знаешь, сейчас мы, как всех, вот, страдаем от этого. Да? Единственный, который хорошо, можно говорить, или могут быть немного обеспечены, вот те, которые работают для государства, вот, а госслужащие, которые у них зарплата вот обеспечена, да. Остальные вот, которые частный бизнес работают на кого-то там, очень тяжело, потому что заказов нет, все стоит. У меня вот братья, вот, друзья вот имеют вот свой частный бизнес, частный предприниматель. У друзья, вот, они занимаются мебельным производством. Вот, кто сейчас хочет мебель? Никто не захочет. Просто нет денег, никому не нужно эти мебель. У них, например, 5 рабочих. А моего брата 10 рабочих. Вот, он занимается вот, электромеханикой, вот, индустриальной услугой. Вот, вот это тоже самое ставит. Но зарплату нужно платить, потому что по закону вот, обещали, сказали, что они могут увольнять. Но платить должны, вот как во время можно как-то договориться с работниками, но все равно никого не денег. В пятницу говорят, что будет обращение президентов, новые какие-то меры экономические, которые они связи вот это крестьянами выводят. Вот. А родственников заболевших нету. Мне, конечно, мне пришлось в это время быть в больнице, потому что у меня мама лежит, по другой причине лежит в госпитале. И тому выдали немного. Конечно, есть большой ажиотаж, да. Не справляется больница, на самом деле.
Эквадор в последнее время стал очень популярной туристической страной. Все иностранные туристы сумели уехать домой, в том числе россияне.
Да. То, что касается меня, вот, допустим, я лично работаю вот туризмом, да. У меня получилось так, что именно заканчивался последний поезд, заканчивался 15 марта. А вот это ограничение сегодня, это были 17, уже прекратили полную вот, коммуникацию, вот, рейс. Вот. Так что те, которые были со мной, из Петербурга, из Москвы были, они успели, еле-еле успели вот, скользнуть отсюда, да, на самом деле, потому что некоторые пришлось вот, переменять вот рейс, обратный рейс домой. Они успели это все сделать, они, слава богу, уехали, да. А есть те, которые остались и не знают до сих пор, где они, потому что вы вот знакомы, вот. Но, естественно, из других стран они там были знакомы. У меня спросили первый раз, что начинает, как раз начинает поездка, 15-дневная поездка. А как раз ввели вот ограничения, я не знаю, чем закончится эта поездка. Но я знаю, что многие вот отсюда уезжают, специальный рейд, который организуют европейские страны, американские страны, вот, из Америки организуют, но многие даже остались, если знают туда.
Как общество относится к этим введенным властям ограничениям? Как ведет себя полиция? Нет ли стычек на улицах?
Ну, так, наверное, нет. И бывают какие-то стычки, да, потому что у нас постепенно это комендантский час переменяли, вот, сменили время. Каждую неделю практически меняют. Начинается вначале вот с 7-9 вечер до 5 утра, потом меняли с 7 вечер до 5 утра. А в конце концов сейчас уже с 14 часов до 5 утра. Нельзя выходить вообще на улицу, никто не может. Естественно, есть люди, которые там нарушаются, вот это, штрафируют, вызывают вот стычки вот из полиции. А сейчас тоже ходит армия по улице, контролирует, помогает, да? А, скажем, армия имеет более такое влияние на этот вопрос, потому что они другие меры применяют, да, когда нарушители. А так полиция нормально себя ведет в каком-то мере, да. Ну, все это зависит, понимаешь, вот люди и полиция. Полиция тоже боится, тоже заразится.
Напоминаю, что я беседовал с эквадорским музыкантом и политическим активистом Маурисио Боада. Вы слушаете «Атлас мира», и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. Нужно сказать, что даже в период всеобщего кризиса и пандемии власти многих государств находят время для политических склок и словесных баталий друг с другом. Уголовное дело, возбужденное недавно Следственным комитетом России по факту сноса в 6-м муниципальном округе Праги памятника советскому маршалу Ивану Коневу, стало пока последней главой в истории российско-чешского конфликта вокруг этого монумента. Он стоял в Праге 6 в течение 40 лет с 80-го года и был демонтирован 3 апреля по решению местных властей. Следственный комитет России считает, что это решение имеет признаки оправдания нацизма. Насколько велика историческая ценность памятника маршалу Коневу? Почему его решено было снести? И какое место занимают события мая 45 года в историческом сознании сегодняшних чехов? Об этом моему коллеге и соавтору Ярославу Шимову рассказал научный сотрудник Института современной истории Чешской академии наук, автор книги «Прага в мае 45 года» Станислав Кокошко.
Памятник маршалу Коневу – это самый значительный памятник такого рода, возникший в годы коммунистического режима на территории Чехии, или остались еще какие-то подобные монументы?
До 1989
года, до падения коммунистического режима, важным местом был памятник советским танкистам в пражском районе Смихов. Там проходили разного рода мемориальные церемонии. Конечно, есть захоронение красноармейцев на Ольшанском кладбище. Оно возникло сразу после войны, и, естественно, с ним никаких изменений не происходит. Оно сейчас является главным местом проведения памятных мероприятий в годовщину окончания войны. Если говорить о других памятниках, то есть монумент Победы в округе Милин у деревни Сливице. Он как раз возник при коммунистах в 70-м году. Он находится на месте, как принято считать, последнего боевого столкновения Второй мировой войны в Европе. Оно произошло в этих местах 11 мая 45-го года. Там стояло подразделение Ваффен-СС, которое не хотело капитулировать и было разгромлено подошедшими частями Красной армии. Монумент Победы возник в 70-м году, вскоре после оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора, и был частью идеологического обеспечения режима нормализации, возникшего после вторжения 68-го года. Он подчеркивал значение победы Красной армии во Второй мировой войне и роли СССР в освобождении Чехословакии. Его автор – известный архитектор Вацлав Гильский. У этого монумента есть та выгода, что он не является памятником никому конкретному. Это два каменных пилона, символизирующих окончание войны. И вокруг этого памятника возникла вполне живая традиция. Местный клуб военной истории собирает коллег со всей страны, и там в мае каждый год проводится реконструкция этого последнего сражения 45-го года. Так что это пример того, как монумент, изначально наполненный тем же идеологическим содержанием, что и памятник Коневу, остался вполне живым памятным местом.
А что, собственно, не понравилось чешской стороне в Коневе? Его роль в годы Второй мировой хорошо известна, но упрекают его, насколько я понимаю, в участии в визите советской делегации в Чехословакию летом 1968 года, накануне вторжения, разгромившего реформы Пражской весны. Эта поездка считается своего рода рекогносцировкой накануне агрессии. Это главное пятно на репутации маршала, если говорить именно о вашей стране. Другой упрек касается участия в подавлении венгерского восстания в 1956 году.
Главное пятно на этом памятнике – то, что это монумент эпохи нормализации. У него довольно сложная история. Его должны были поставить в 75-м году, к 30-летию окончания войны. Но все время возникали какие-то трудности. Конкурс на проект памятника объявлялся дважды. В первый раз еще в 74-м заявки подали всего два скульптора. Вся эта эпопея растянулась на 6 лет и была отражением атмосферы в обществе и в чешско-советских отношениях, на которые ужасное влияние оказали события 68-го года. Это проявилось и в тогдашней поговорке о роли двух поколений советских солдат, вступивших в Чехословакию с промежутком 23 года. Отец-освободитель, сын-оккупант. Во втором конкурсе приняли участие уже 7 скульпторов. В итоге памятник открыли в 1980 году, и он имел однозначное идеологическое содержание. Противопоставить горечь от вторжения 68-го года воспоминания о освобождении Праги в 45-м. После падения коммунистического режима эта статуя долгое время была тем, что по-чешски в шутку называют «запомник», то есть «забытый памятник». Внимание к ней вновь оказалось привлечено в последние годы, особенно в последние 5-6 лет, когда произошла аннексия Крыма, началась война на востоке Украины, резко ухудшились отношения между Россией и странами Евросоюза, в том числе и Чехией. События вокруг памятника трудно рассматривать вне этого нынешнего контекста. Что касается 68-го года, то тогда Конев сыграл маргинальную роль. Было так. 8 мая внезапно в Прагу прилетела советская военная делегация во главе с маршалом Коневым, тогда уже отставником. Она хотела встретиться с президентом Людвигом Свободой, а поскольку речь шла о годовщине освобождения 45-го года, то в программу включили и встречи с чехословацкими военнослужащими, рабочими и так далее. Делегация ездила по стране. Можно сказать, что они зондировали атмосферу в обществе, но вряд ли речь шла о сборе разведывательной информации военного характера. Для этого СССР тогда использовал другие средства и других людей.
Играют ли в коллизии с памятником какую-то роль споры о роли Красной армии в освобождении Праги в мае 45-го года? Историки, в том числе и вы, в своей книге о пражском восстании, указывают на то, что советские части пришли в Прагу уже после того, как большая часть немецких подразделений по договоренности с чешскими повстанцами ушла на Запад, чтобы попробовать сдаться американцам. К этому добавляется роль дивизии русской освободительной армии, или власовцев, как их обычно называют, которые помогли повстанцам в боях с немцами.
Тут многое зависит от того, как смотреть на тогдашнюю ситуацию, касающуюся освобождения Праги, преимущественно политически или в основном с точки зрения военной, касающейся расстановки сил в последние дни войны. Политически взятие Праги было вопросом престижа и для Сталина, и, например, для Черчилля, который подталкивал американцев к тому, чтобы Прагу освободили они. С военной точки зрения речь шла о том, что в Праге и окрестностях еще находилась крупная и вполне боеспособная группировка немецких войск под командованием фельдмаршала Шёрдтера. Тернера. Она еще в начале мая хотела обороняться, чтобы оттянуть время и получить возможность для каких-то политических переговоров с западными державами. Пражское восстание в этом плане во многом смешало карты, стало дополнительным фактором. По состоянию на 8 мая, когда Шернер начал отход из Праги, Германия уже капитулировала Реймсе. Это была та самая, с советской точки зрения, преждевременная капитуляция. И по настоянию Сталина церемонию повторили в Берлине уже 9 мая по московскому времени. Красная армия освобождала Чехословакию. Начиная с февраля 1945 года шли упорные бои. Войска 2-го и 4-го украинских фронтов были довольно измотаны. Исходя из расстановки сил к маю, нанести решающий удар на Прагу могли как раз силы 1-го украинского фронта под командованием маршала Конева, высвободившиеся после взятия Берлина. Политически к тому времени уже все было ясно. Прага находилась в той части Европы, которая освобождала Красная армия. Но пражское восстание, включая участие в нем бойцов русской освободительной армии, было важным фактором с той точки зрения, что в результате него немцы покинули Прагу. Это позволило избежать ожесточенных боев между войсками Шернера и Конева в самом городе и неизбежных огромных разрушений. Однако спор о том, спасли ли Прагу власовцы или Красная армия, я считаю, скорее спором русским, а не нашим.
С ролью власовцев в пражском восстании связан еще один недавний конфликт с Россией, вызванный намерением властей пражского района РЖПРЭ поставить памятный знак в честь бойцов 1-й дивизии Комитета освобождения народов России. Чего в этой ситуации, по-вашему, больше, истории или политики?
Сейчас в Праге у бойцов РОА есть братская могила на Ольшанском кладбище. Но это захоронение возникало, как, скажем так, инициатива снизу. Всех атрибутов официального воинского захоронения у него нет. В общем, трудно что-то возразить против желания создать какое-то памятное место в честь солдат, которые помогли Праге. Хотя бы исходя из самого общего принципа. Каждый павший военный заслуживает иметь свою могилу или хотя бы символическое памятное место. Ведь многие могилы власовцев, погибших во время боев в Праге, или расстрелянных советскими войсками позднее, не обнаружены или толком не обозначены. Но нельзя не отметить, что сам район РЖПРЭ и глава его администрации ведут кампанию саморекламы, которая имеет немного общего с событиями 1945 года. Например, утверждается, что именно в этом районе 6 мая командующий 1-й дивизии Корпуса освобождения народов России генерал Буниченко отдал приказ идти на помощь чешским повстанцам. Но каждый, кто подробно занимался историей восстания, знает, что этот приказ был отдан еще 5 числа и совсем в другом месте. В селении Сухомасты.
Напоминаю, что о памятнике маршалу Коневу и разных интерпретациях событий Второй мировой войны мой коллега Ярослав Шимов беседовал с чешским историком Станиславом Кокошкой. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго и не болейте.